уникальный отрывки из урока фараона-каббалиста Баруха Шалома Ашлага с комментариями его ученика и последователя Рава Лайтмана. Он сказал, да не молится человек, чтобы грешники умерли, а молится, чтобы вернулись к ответу. Какая связь? Праведники должны молиться о том, чтобы грешники умерли. Что это такое? Человек, который видит, что в нем есть грешники и нет добрых качеств, пусть не молится о том, чтобы Творец умертвил его свойства. Нет? А пусть придут к возвращению, то есть чтобы смогли использовать все свои плохие качества ради отдачи. Получается, что у него есть плохие качества. Это не важно, не страшно. Но только что мне нужно работать с этим, чтобы не умерли. Помню, когда я был молодым человеком, то один человек спросил Бальсулама. Он не смог с этим совладать. Почему у меня есть более худшие свойства, чем у другого? Свойства худшие, чем у другого. Тогда он ответил ему, ты пришел к нему жаловаться, чтобы стать человеком. Он не знал, что делать. У его товарища умер отец, оставив ему поле размером в 3000 квадратных метров. Если так, то у него нет особой работы. А мне оставили 1000 дунам. То есть 1 000 000 квадратных метров. Что мне делать? Я умру. Надо жаловаться по этому поводу? Наоборот. Ведь у тебя есть много, ну, как говорится, много поля, имущества, и ты можешь больше обрести от того, что есть. Есть плохие качества, мы видим свои плохие качества, больше зарабатываем. Тогда он сказал, говорится, в тот день, когда наступит конечное исправление, даже если будут искать прегрешения Якова, то не будет их. Для чего нужны плохие качества и прегрешения? Чтобы исправить все это имущество. А люди плачут, что у них много работы.
Можно спросить о примере?
Что?
Можно спросить о примере?
Да.
Пример такой. Когда у него есть 1000 дунам, он может нанять рабочих, чтобы помогли ему?
Я не понимаю, что ты говоришь.
Он может нанять рабочих, что работали у него, чтобы помогли ему, и у него будет больше имущества. Он может продать, не работать. Это наследство позволяет ему не работать как раз.
Я спрашиваю, если у него нет рабочих, он плачет или нет?
Он не плачет, но тогда у него есть 300, он довольствуется своей работой.
Если так, то стоит плакать не об отвратительных качествах, а только то, что не может с ними работать.
Почему у него нет достаточно сил работать над этим?
Отвечу тебе. И мое сердце молится о помощи. Несомненно. Пришедшему очиститься помогают. Он не получит помощи? Что ты хочешь? В чем твои проблемы?
Как это реализовать? Люди пишут письмо.
Что?
Пишут письмо, просьбу в правительство. Что?
Да-да. Когда человек приходит очиститься, немедленно получает помощь.
Очень хорошая статья, но все-таки тот, кто находится в начале пути, он не чувствует этого.
И
И необходимо обратить внимание, что это с помощью учебы и, главным образом, с помощью группы. Когда человек видит примеры, мы всегда растем с помощью окружения, получая примеры от взрослых, когда мы дети. И здесь тоже, в той мере, в какой мы возвысим окружение в наших глазах, мы сможем получить от него примеры, а иначе это ничто. Если я вижу вокруг себя обычных людей, немного интересующихся чем-то, как и я, и я не могу научиться от них ничему, чему учиться от них. А если я работаю над собой, над своим эгоизмом, для того, чтобы поднять их величие, и это величие приходит вследствие того, что кроме человека есть только Творец, нет никого кроме Него. Когда я начинаю воспринимать их как представителей Творца, весь остальной мир не является представителем Творца напрямую. Нет там стремления к цели творения. А их могу. И если я принимаю их за тех, кого представляет мне Творец, то получается, что я могу собрать окружение и с помощью него, насколько я возвеличиваю их, расти. И благодаря чему я расту? Я расту только благодаря одному, что нет никого кроме Него. Когда все время необходимо видеть себя находящимся в связи с Творцом. И тогда смотреть, какие свойства, мысли отделяют меня от Него. Как Он говорит, что это в речи, главным образом, и в действии. Когда это выражается в молитве, просьбе, когда человек начинает бояться отключиться от мысли и от даже самого маленького ощущения, в котором он связан с Творцом. И если он когда-то в жизни почувствовал связь, нить, связывающую его с Творцом, конечно, это еще не раскрытие, но какая-то тонкая нить. Он должен начать беспокоиться, чтобы эта нить не порвалась, не исчезла. И видеть тогда во всех этих помехах, когда он вдруг выходит из осознания того, что у него есть связь с Творцом через эту тонкую нить, как нить, которая вышивает буквально, тогда он начинает бояться. И это то свечение, которое он начинает получать, эгоистическое, конечно же, ло лишма во имя себя, но он беспокоится об этом. И тогда он видит всевозможные помехи, то есть всевозможные остановки, проблемы, мысли, желания, всевозможные желания, путаница, которая является помощью против него, что Творец для того, чтобы усилить эту связь, посылает ему помеху, чтобы человек захотел преодолеть эту помеху. Для того, чтобы преодолеть помеху, он просит: «Дай мне силы, я сам ничего не способен преодолеть». И тогда Творец дает ему силы, и вместо этой нити есть у него уже две. И еще одна помеха, и есть уже три. И так это постепенно становится веревкой, с помощью которой он становится связанным с Творцом. И все те грешники, которые проявились в нем, эти помехи, он не просил о том, чтобы они исчезли и умерли. Иначе с помощью чего он сделает эту крепкую связь? Но чтобы вернулся к Творцу, чтобы с помощью этих помех усилить связь с Творцом. И если он таким образом все время сохраняет это, он достигает состояния, что эта связь становится каналом, и он начинает быть связанным и получает от этого дух жизни. Вначале он получает жизненные силы только благодаря тому, что связан. Затем он уже начинает изучать характер, какие приходят помехи, как он может преодолеть их, с помощью какой просьбы, как Творец устраивает все эти помехи, чтобы они стали уже нитями связи. И с помощью этого он уже изучает поведение Творца по отношению к нему в соответствии с помехами, с отрицательными состояниями, которые становятся уже положительными. И таким образом он работает вследствие двух этих видов. Это черное, это белое. Это лик строгий Творца, а этот уже лик любви, и с помощью этих двух взглядов он начинает изучать. Это как отец, который показывает своему сыну один раз лицо смеющееся и любящее, а другой раз строгое. И с помощью этого сын учится поведению. И так все время человек усиливает связь. И ступени этой связи являются ступенями лестницы. Когда раньше он просил только малые силы, только лишь бы удержаться в этом, силы сохранения, а затем более активные силы, когда он уже, это уже становится своего вида вскармливанием, не просто усилить себя, удержаться, а затем уже из вскармливания становится большим состоянием гадлут, когда он начинает пользоваться этой связью для того, чтобы пробудить больше или меньше света, как получить с помощью этой связи, для какой цели и так далее. То есть, все зависит здесь, насколько он держится в группе, которая дает ему поддержку со своей стороны и в учебе, которая должна быть постоянной. Но благодаря этим тонким нитям, когда он каждое мгновение беспокоится о том, чтобы связь не прекратилась, он приходит к раскрытию, к своему исправлению, к такой связи, что это уже становится раскрытием. Но вся работа начинается с того, что он беспокоится в тревоге о том, чтобы связь с Творцом его не прекратилась.
Ученик из Москвы спрашивает, написано, что человек виноват в своем изгнании? Почему?
В этой статье он дает пример, как пример человека в этом мире, поскольку мы когда-то находились в высшем мире, в своих корнях, а вследствие греха когда желание Кли получило не ради отдачи, а ради получения, он разбился. Это называется грехопадением Адама Ришона. И вследствие этого мы находимся здесь. Что значит здесь, в ощущении, что я нахожусь вместо пяти стадий, которые были у нас в бесконечности, нулевой, первой, второй, третьей, четвертой, и вместо пяти парцуфов Кетер Хохма Зейрампин Мал, Бина Зейрампин Малхут, я нахожусь в ощущении реальности, то, что называется Шорыш Нишамагуф, Левуши Халь. И когда я нахожусь в этой реальности, я чувствую несуществующую реальность, которая вообще не существует. И это называется... Я не чувствую, что существует истинная реальность, какая-то другая, новая, истинная. Я этого не чувствую. То есть я нахожусь в изгнании, словно меня и изгнали в какое-то далекое государство. Как раньше посылали раньше всех преступников, как в Австралию англичане раньше посылали. И в Австралии у тебя есть такие здоровые мужчины и красивые женщины. Как раньше их высылали, именно специально. И тогда человек, находящийся в этом мире, не чувствует, что у него вообще есть дом, и там все благо. Он привык уже к этому изгнанию. Но тому, кому дается хоть какое-то ощущение, и рассказывается немного, что там на самом деле вещь истинная, а здесь ты находишься во временном, так сказать, жилище. Он должен беспокоиться о том, как вследствие этой небольшой информации, когда нет у него еще достаточно ощущений, ничего, он может ухватиться за это и начать исследовать, вследствие этого связь, ухватившись за край этой нити, когда это ощущение иногда пропадает, иногда нет, и да, и нет, и да, и нет, и отсюда и далее уже работа человека. Творец выстраивает ему это укрепление связи в соответствии с желанием самого человека, в соответствии с беспокойством, тревогой, важностью, когда меня не интересуют никакие помехи. Я готов на все, как это сказать, я готов уступить, лишь бы остаться в этой связи. Скажем, у тебя есть возможность сейчас поговорить по телефону, но это стоит 5 минут, $1000. И я готов работать, чтобы все время находиться 5 минут в месяц вот на этой связи. Затем поднимаю тебя в уровне связи и даю тебе связь видео. Но это уже стоит $10000, и ты готов работать для этого, лишь бы быть на связи. И вдруг тебе предоставляется возможность находиться в постоянной связи. Но уступки. Уступки означают, когда ты ценишь эту связь больше, чем все блага этого мира. Всевозможные наслаждения, когда ты обретаешь экран на это. На это, и на это, и на это, и так вот постепенно приходишь к этому. Да.
Из Зихана Якова спрашивается, что значит исправить, что значит забыть, думать о чем-то другом?
Конечно же, отдалить нет. А наоборот, скажем, если я сейчас чувствую помеху, и вследствие этой помехи я могу получить связь с Творцом, что это приходит от Него, нет никого кроме Него, только в такой связи приходит связь с Ним, только вследствие какого-то страдания. И я тогда сейчас удерживаюсь в связи с Ним только с помощью этой помехи. И если помеха исчезнет, смогу ли я находиться в связи? В этом вопрос. Если да, что если прекратится эта связь, я буквально умоляю, чтобы эта помеха не исчезала. Мне она нужна. Если я удерживаю эту связь, я должен укреплять ее дальше, и тогда вместо малой помехи приходит большая помеха, с которой я проделываю то же самое, но продвижение происходит только если эта помеха приводит меня к просьбе. Не то чтобы я сам мог ее преодолеть и чувствовать себя большим. Но когда я чувствую, что я не могу находиться в этом, удерживаться в этом, что это приходит от Творца и все от Него, и мы вообще находимся в духовном мире, и тогда я начинаю искать и определять в духовном всевозможные вещи, через которые, почему я не связан через это и это, через всевозможные предметы, через возможные события, через всевозможные случаи, почему через них я не связан с Творцом. Они скрывают его от меня, почему вместо того, чтобы скрыть, они не стали бы для меня связывающими. И тогда я начинаю пробуждать самого себя к поиску и к раскрытию его. И так я постепенно начинаю раскрывать, что все те формы, которые я вижу в своем желании, как мозг, кости, жилы, плоти, кожа, или правильней, корень, душа, тело, облачение и чертог, когда я вижу себя, прежде всего, мозг, кости, жилы, плоти, кожа, что это является проявлениями в желании, что это просто желание, как сила. Явление внутри этого желания в пяти его частях называются мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Их я чувствую как себя. А дополнительные явления в желании я чувствую как корень душа, тело, облачение и чертог. Это я чувствую как себя по отношению к внешнему миру. Как будто этот внешний мир существует. И тогда я начинаю думать, почему внутри этих пяти частей желания я чувствую явление, называемое этим миром. Почему я не чувствую, что все это наполнено Творцом? Что свет наполняет их? Почему я не чувствую, что я нахожусь в слиянии с Ним? То, что называется, когда Он наполняет мне эти килим. Мозг, сердце, все мое ощущение и понимание. И тогда я начинаю сам искать, как я с помощью того, что я чувствую в этом мире, могу прийти к ощущению Творца. Я должен изменить свои килим. И тогда как изменить? И вследствие этого поиска, с помощью каких-то действий, движений с моей стороны, я уже прихожу к продвижению и не жду того, чтобы это пришло ко мне свыше с помощью страданий и бед. Хотя они придут в любом случае. Для того, чтобы пробудить как следует человека, необходимы именно такие случаи, серьезные.
Что происходит, когда человеку не удается удержать вот это «нет никого, кроме него», он что, падает? Что с ним происходит?
Если он теряет, нет никого кроме него,
вот приходит такая помеха.
То есть он отключается,
да.
Но отключается и все. Это называется, находится в состоянии как мертвый, находится в изгнании, нет нити, связывающей его. Скажем, дали ему письмо, он прочел и не обратил внимания, о чем здесь говорится. Это словно рассказ для него, и выбросил его. Итак, до следующего раза.
А как группа может помочь ему проснуться и вернуться к тем нитям, которые были раньше?
Группа, постоянная учеба, всевозможные мероприятия, действия — это приводит его снова к состоянию, когда у него появляется возможность. Зор. Глава Берешит, первая часть, статья «И создал человек, творец всесильный человека», 432 пункт.
Здесь тоже можно провести то же упражнение, видеть за всей этой историей, где здесь то, что называется «нет никого, кроме него», каким образом это воздействует на меня, раскрывается, скрывается, или разные лики, строгие, веселые, угрожающие, или, может быть, симпатизирующие. Главным образом каждый раз стараться выявить через то, что происходит. И то, что объясняют нам каббалисты, это то, что происходит в их желании. Как картина, она происходит и имеет место в желании. И нам рассказывают о желаниях, которые исправлены в определенной мере относительно Творца. Так вот, если мы достигнем той же меры исправления желания, поймем, что они говорят. Но хотя бы в самой малой степени все вот эти парцуфы, это те же самые 10 сферот, в которых и происходит та самая изначальная действительность, которая есть и в окончательном исправлении, и также на самой малой духовной ступени. И разница только в резолюции, в разрешающей способности. То есть, или, скажем, в силе картины. Ну, если говорится о духовных ступенях. Речь идет о четкости картинки. Или картинка очень четкая во всех ее деталях, во всех взаимосвязях. И когда мы поднимаемся по ступеням, мы добавляем еще детали. Или же находимся в таком еще нечеткой картинке, но как вот родившийся в нашем мире, все равно есть же связь с миром у него. Но пока что мы находимся в состоянии в отрыве. И это действительно особое состояние, когда нет контакта, и все это происходит только через окружающий свет, через ман. То есть пока еще у нас нет связи по отношению к тому, как мы посылаем просьбу и как мы получаем отклик. Но в усилиях мы начинаем чувствовать вот этот вот канал, который все-таки есть и связывает нас. Ну, пожалуйста.
И повелел Творец Всесильный человеку, сказав, от всякого древа сада можешь есть. Повеление касается только идолопоклонства. Творец Авая — это благословение имени. Всесильный Элоким — это судьи. Человеку — это кровопролитие, сказав, это кровосмешение. Повеление касается только идолопоклонства, то есть любое место, где говорится о повелении, указывает на запрет идолопоклонства. И здесь тоже слово «и повелел» указывает на то, что запретил ему идолопоклонство. 7 повелений были даны здесь Адаму Ришону. И повелел запрет идолопоклонства. Творец Авая — запрет благословения имени. Всесильный Элоким — чтобы судьи судили по справедливости человеку запрет кровопролития, сказав запрет кровосмешения. От всякого дерева сада не укради, можешь есть, но не орган живого существа. От всякого дерева сада можешь есть, указывает, что он запретил ему все, даже древо познания, и лишь в единстве, чтобы ел он их. То есть, чтобы древо познания было в единстве с остальными деревьями сада. Мы видим, что Авраам ел от древа познания, Ицхак, Иаков и все пророки ели от древа познания. И вместе с тем остались живы. Но дело в том, что это дерево, древо познания, является древом смерти. И всякий, кто брал его только для себя, умирал, поскольку брал и от смерти. Объяснение. Древо познания — это нуква зеерампина. Ее всегда необходимо объединять с остальными деревьями сада, то есть с вирот зеерампина. И тогда можно есть и получать от него наполнение, поскольку оно древо познания. И таким образом ели от него Авраам, Ицхак, Иаков и все пророки. Однако для того, кто не объединяет нукву с зеерампином, мужем ее, а притягивает наполнение лишь от нее самой, она становится ядом смерти, как сказано, «В тот день, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть, лишь от нее самой, поскольку он разделяет и укорачивает эти насаждения, то есть разъединяет Творца и Шхину его, и поэтому суд карает его смертью. Адам Ришон притягивал крайнюю плоть, то есть отделял союз святости Исод Зеерампина от места и удела его, от Шхины. И поэтому, конечно же, он притягивал крайнюю плоть, то есть оставил союз святости, единство Творца и Шхины его, и прилепился к крайней плоти, к клипе, разделяющей между Творцом и Шхиной его, и она была соблазнена речами змея. Только от плодов дерева не ешьте от него, а то умрете. От плодов дерева — это жена, нуква зеерампина. Не ешьте от него, поскольку сказано, ноги ее не сходят к смерти, поскольку ноги нуквы не сходят в клипот, где находится смерть. Иными словами, если притягивает наполнение лишь от нее, когда она не находится в зевуге соединении с мужем ее, на древо познания нельзя сказать, что это ситра ахра, и оно не является нуквой святости, потому что у нуквы зеерампина есть плоды, и о ней можно сказать от плодов дерева. Однако в ситра ахра нет плодов, потому что чужой бог оскоплен и не принесет плодов. Как же говорится о нем в отрывке «от плодов дерева»? Однако сказано, но в день, когда вкусишь от него, смертью умрешь. Поэтому это дерево называется древом смерти, хотя и является нуквой святости. Как сказано, и ноги ее опускаются к смерти, хотя сама она является жизнью святости. Это дерево, древо познания, орошалось выше и росло, и испытывало радость, как сказано, «Река выходит из Эдена, чтобы орошать сад». Сад означает «нуква зеерампина». И эта река, то есть бина, входит в нукву и орошает ее. То есть дает ей мохин состояние гадлут, и все становится одним целым. То есть с помощью этих мохин Зеерампин и Нуква становятся одним целым, так как оттуда и ниже, то есть ниже Нуквы Зеерампина, уже существует разделение, и они не могут получать эти мохи. Как сказано, и оттуда разделяется, потому что ниже сада он разделяется и не является свойством Творца. Потому что нефеш руах миров бия, находящихся под нуквой, не относится к свойству Творца.
Дальше. Есть вопросы по поводу намерения. Мне кажется, мы все уже изучили. Бывает иногда состояние у человека, когда он не может удержать одно намерение на секунду даже. И бывают времена, когда стремятся знать то, что изучается. То есть знать не как слиться с Творцом, но знать, как сравнить сам текст со сферот, с парцуфами, когда говорится в разных формах, которые похожи на наш мир. Есть такие вещи, когда человек может отнести себя, ну, как мы сейчас, к Адаму Ришону, где во мне находятся эти вещи, и не особо заботиться о связи, но больше все-таки с учебой, с прояснением понятий. По-разному бывает. Но в общем, конечно же, желательное намерение в том, что стремиться знать, как он в таких состояниях раскрывает Творца. Потому что говорится о характере раскрытия Творца. То есть в разных образах нам это все приводится. Да.
Статья «Змей был хитрее». А змей был хитрее. Змей — это злое начало, совращающее к греху. И это был на самом деле змей. Но, конечно, все является одним целым. Потому что это был сам, и он являлся восседающим на змее. А образ змея — это сатан, злое начало, совращающий людей к греху, а затем поднимающийся наверх и обвиняющий. Таким образом, все является одним целым. И можно сказать, что это на самом деле змей, злое начало. В это время опустился ангел сам с небес, восседая на этом змее, и все создания, видя его образ, убегали от него. И явились сам и змей с речениями к жене, и навлекли смерть на мир. Конечно, с мудростью навел сам проклятие на мир, ибо с мудростью совратил их к греху и причинил вред с помощью первого созданного в мире Творцом древа, дерева Адаму Ришону. И это дело было возложено на Сама, который забирает мохин и благословение у Адама Ришона благодаря своей хитрости, то есть ведя его в грех с нарушением запрета древа познания, пока не явилось другое святое дерево Яаков, и снова не забрал у Сама эти благословения, чтобы не получал благословения свыше ангел Сам, повелитель Исава, и не благословлял Исава внизу. Потому что благодаря крушению Адама Ришона были возведены сам и Исав. Но благодаря крушению сама Исава снова отстраивается святость. И поэтому после того, как сам хитростью свою захватывает благословение у святости, Яков повторно забирает эти благословения от сама Исава хитростью. Именно Яков получил силы для того, чтобы вернуть похищенное Самом у Адама Ришона, потому что Яков был похож на Адама Ришона. так как красота Якова была как красота Адама Ришона. И поэтому, так же как сам отобрал благословение от первого дерева, то есть Адама Ришона, так же и Яков, являющийся деревом, подобным Адаму Ришону, отобрал благословение как у Сама наверху, так и у Сава внизу. И все, что взял Яков, взял все свое. То, что сам похитил у Адама Ришона. И поэтому сказано, и боролся человек с ним, и это сам. А змей был хитрее. Змей — это злое начало. И это ангел смерти. И поскольку он ангел смерти, принес он смерть всему миру тем, что соблазнил Хаву согрешить, нарушив запрет древа познания. И об этом сказано: «Конец всякой плоти настал предо мною», что означает «ангел смерти, несущий конец всякой плоти, забирая души от всякой плоти». И так он называется «конец всякой плоти». Змей начал свою речь словом «хотя», сказав «хотя» и сказал «всесильный», и тем самым навел гнев, аф и ярость на мир. Сказал он женщине: «С помощью этого дерева Творец создал мир, ведь мир создан с помощью нуквы. И поэтому, конечно же, ешьте от него и станете подобно всесильному, знающими добро и зло. И вы тоже сможете создать миры с помощью нуквы. Потому что Зеерампин, всесильный Элоким, а имя его, то есть нуква, это древо познания добра и зла. И поэтому, если вы отведаете от древа познания, от имени его, то есть прилепитесь к нукве и наполнению ее, то станете подобны всесильному, подобны Зеерампину, и сможете создавать миры, как и он. Однако змей не говорил этого, ведь если бы сказал, что этим деревом Творец создал мир, было бы хорошо, потому что дерево, как топор в руках рубящего им. Объяснение. Древо познания — это нуква Зеерампина. Если бы он сказал, что Зеерампин создал мир с помощью нуквы, то рассказал бы правду, потому что он пользуется нуквой, как рубящий пользуется топором, который держит в руках своих, так как в самой нукве нет ничего, но лишь то, что дает ей Зеерампин. И таким образом, действующий здесь Зеерампин, и это безусловная истина. Однако змей не говорил так, а сказал: «От этого дерева вкушал Творец». То есть Зеерампин получил наполнение от нуквы, и тогда Зеерампин сотворил мир. И любой мастер ненавидит другого. Вкусите от древа познания, и вы тоже сможете создавать миры. А это является окончательной ложью, ведь нуква получает все от Зеерампина. И поэтому сказал он: «Поскольку знает всесильный, что в день, когда отведаете вы от него, откроются глаза ваши, и будете вы подобно всесильному, знающими добро и зло». То есть, поскольку знал он, что будете вы подобны всесильному, и будете создавать миры, как он, поэтому повелел вам не есть от него. Все его речи были ложью. И даже начало его речи было ложью. Ведь написано: «Хотя и сказал Всесильный, не ешьте от всякого дерева этого сада». А это не так. Поскольку сказано: «От всякого дерева в саду можете есть». А он преуменьшил, сказав: «Не от всякого». Сказал Рабби Йоси: «Творец повелел ему об идолопоклонстве, благословении Творца, о судьях, кровопролитии, кровосмешении». Но ведь в мире было много людей, которых следовало предостеречь от всего этого. Все эти семь повелений касались лишь древа познания, потому что с ним связаны все эти заповеди. Потому что всякий, кто берет нукву, называемую древом познания, одну без мужа ее, Зейрампина, создает разделение между Зейрампином и нуквой. Получается, что он берет ее для наполнения всего множества находящихся внизу, в мирах бия разделения, в которых находится клипот, содержащийся в древе познания. И тем самым он принимает на себя нарушение запретов идолопоклонства, кровопролития и кровосмешения. Во-первых, он нарушает запрет идолопоклонства вследствие того, что притягивает к назначенным правителям наполнение от древа познания. И получается, что он работает на этих правителей, а это идолопоклонство. Второе. Он нарушает запрет кровопролития, так как с этим деревом связаны силы кровопролития, поскольку оно принадлежит левой стороне, Гвуре. И сам повелитель Эсава назначен над этим всем. В-третьих, запрет кровосмешения он нарушает потому, что древо познания женского пола и называется женщиной, то есть нуквой Зейрампина, и запрещено приглашать женщину одну, но только вместе с ее мужем, чтобы не быть заподозренным в кровосмешении. А грех древопознания заключается в том, что он взял нукву одну, без мужа ее. И поэтому во всех семи повелениях говорится о запрете этого древопознания. И поскольку он вкусил от него, то нарушил все их, так как все они содержатся в нем. Рабби Иуда сказал, конечно, именно в этом заключается запрет древопознания, потому что запрещено оставаться наедине с женщиной, но только когда ее муж находится вместе с ней. Что сделал этот злодей сам? Сказал, я ведь прикоснулся к этому дереву и не умер. И ты тоже приблизься и дотронься до него своей рукой, и не умрешь. И это он уже добавил от себя, ведь не было запрета на прикасание, а только на вкушение. Сразу же, после того, как она коснулась древа познания, написано, и увидела жена, что дерево это хорошо для еды. Рабби Иуда сказал, это дерево издавало запахи, как сказано, словно запах поля, который благословил Творец. И из-за исходившего от него запаха, возжелала его, чтобы отведать от него. Рабби Йоси утверждает, что увиденное привело ее к вожделению вкусить от этого дерева, а не запах. Ведь написано, и увидела жена. Ответил ему Рабби Иуда, но ведь после прегрешения написано, и открылись глаза их обоих. Таким образом, она достигла видения только после вкушения, но до вкушения она познала лишь запах. Сказал ему Рабби Йоси, то видение, которое предшествовало вкушению, было в мере этого дерева, света Никивы. И это видение привело ее к вожделению. Однако видение, которого она достигла после вкушения, было большим по величине, чем от свойства дерева. И о нем говорится в отрывке «И открылись глаза их обоих». Но ведь уже говорилось, и увидела жена. И слово «жена» здесь в точности указывает, что видение было в свете свойства Никивы.
Вопрос по предыдущему пункту. Из Хулона. Хайфой и Францией. В чем разница между общим окружающим светом и частным?
Общий окружающий свет — это тот самый свет бесконечности, который должен раскрыться во всех келим, в каждом кли, насколько он предназначен для него, но с помощью того, что кли само приходит к совпадению по свойствам со светом, оно чувствует в нем его мощь в 620 раз больше, глубже, откуда что исходит и так далее. В этом разница. Теперь, это общий окружающий свет, который должен облачиться в конце исправления. Есть частные окружающие света. Когда я нахожусь на какой-то ступени, я на этой ступени, у меня есть рош тохсов. Рош – это где я делаю расчет, где я могу получать ради отдачи, быть в совпадении по свойствам со светом. Там, где я реализую это совпадение по свойствам, это называется тох, где я получаю ради отдачи, ради хозяина. То есть я этим уподобляюсь ему. Это тох кли. Там он получает орпнемия, то, что я не в состоянии, там я не в состоянии уподобить себя хозяину по причине отсутствия силы экрана, то там килим пока что пустые. Это совкли, и там свет окружающий. Я в моем состоянии пока что ограничен ограничен в силе экрана, в силе сопротивления. Поэтому у нас есть очень столько много светов. В четвертой части он там приводит 20 наименований для различных светов. Собственно, любое явление, которое кли чувствует, чувствует не себя, а чувствует свет в нем. Кли, когда кли говорит, я чувствую желание, что значит я чувствую желание? Это значит, я чувствую свет в такой противоположной форме, когда он не наполняет меня, а светит во мне в такой форме, что отсутствует наполнение. То есть вообще нет даже окружающего света. Вообще нет такого понятия окружающий свет. Свет находится внутри кли. Но способ, каким я чувствую наполнение, вид этого наполнения, это различные виды света. Иногда я чувствую наполнение без наполнения. Мне приходит такое желание, но оно не наполняет меня. Мне дают понюхать, но не попробовать. Но это наполнение. То есть кли никогда не чувствует себя. Желание насладиться никогда не чувствует просто желание. Оно чувствует себя относительно наполнения в какой-то форме. Тогда наполнение, которое приходит на уровне нулевое, первое, второе, третье, четвертое желание насладиться, полным, частичным образом наполняет, не наполняет, но всегда мы чувствуем свет. Поэтому мы говорим, что все, что мы видим только Творца в конечном счете. Только неявно. Это неявно раскрывается во всей глубине в наших келим, во всех четырех стадиях. И тогда различные проявления света внутри кли мы называем различными именами. Мы называем явление светом, и тот же самый свет, который вызывает различные ощущения в желаниях, поскольку он находится в них, мы называем словом кли. Но когда мы говорим об ощущении, мы говорим только со стороны келим. Я не могу говорить о свете, я не знаю, что такое свет. Я знаю, что есть что-то, что пробуждает во мне различные ощущения. И тогда эти ощущения я называю окружающим светом, далеким светом, говорю, что он во мне или вне меня. Кроме ощущения у меня появляется разум, понимание. Он настолько глубоко светит в моих желаниях, что я понимаю его. Он отдаляется или приближается. Все это явление внутри желания. Ничего не приближается, не отдаляется. проявления внутри желания, различные процессы, которые там происходят. Так вот называются. Мы видим, что здесь есть особое действие. Свет, который воздействует на желание, строит в желании прямую линию и круг, прямую линию и круг. Эти явления мы наблюдаем во множестве в природе. Восприятие, выброс наружу, восприятие, выброс наружу, или в электромагнитном поле различные волны, везде. Любая вещь в природе, есть озера и реки, не может быть отдельно, не может быть только прямой линии или только кругов. Круг будет в конце исправления. Одно и другое должно влиять друг на друга взаимным образом для того, чтобы создавать поток жизни. Продвижение с помощью эго. С экраном или без экрана. Это в прямой линии. А продвижение без всяких ограничений со стороны высшего, это с помощью игулим, кругов. То есть есть общее управление, то есть игулим, круги, и частное управление, то есть прямая линия. И тут еще зависит от человека, как он воспринимает это. Реакция снизу, мы еще поговорим об этом. То есть есть две эти формы. Одна ближе к свету, другая ближе к кли. Но обе они действуют в желании. И не может быть одного без другого. Есть у нас келим де гулим в кетер и келим де йошер де кетер. Келим де гулим в хохма и келим де йошер в хохма. То есть вот так вот свет Творца воздействует на желание. Все эти вещи проявляются в желании. Пустые пространства между келим, связь прямой линии и игулим, когда прямая линия связывает игулим. Все это происходит внутри желания. И необходимо понять, что желание не меняется, оно не становится круглым и не становится каналом. Это только его форма исправления, форма восприятия, форма раскрытия света Творца. Так это называется. Желание по своей структуре не меняется. Это те же самые четыре стадии прямого света. Я, Творец, не меняюсь. Не думаю, что сейчас есть какие-то круги, а потом прямые линии. Все это как-то там выстраивается. Нет, ничего. Я, Творец, не меняюсь. Только проявление внутри желания, как это ощущается. Как я наполняюсь, от чего я наполняюсь, как я реагирую, по отношению к кому я реагирую. Все эти вещи, добавка того, что происходит в нем, которое исходит из желания, естественным образом, а затем в форме желания. То есть он сам ищет, каким образом можно отреагировать, где тут три линии, какая работа, которую можно проверить, где есть сопротивление, разница между чувством и разумом, знанием. Реакции на наполнение называются игулим, йошер, окружающим внутренним светом. Это только воодушевление, ощущение, реакция на то, что в нем происходит. Мы говорим только об этом. А структура сама по себе, я Творец, я Авая, не меняюсь. Четыре стадии и все. Мы должны не забывать об этом. Иначе потом вдруг начинаются какие-то построения. Мы говорим только об ощущении внутри желания. Есть сегодня у нас на связи большая группа Аргентины. Они, видимо, вместе что-то делают. И в нашем мире тоже так. мы находимся в каком-то маленьком свечении, которое поддерживает нас, нердакик. Это не нердакик, не маленькая искорка, которая происходит, которая есть в духовном, там иное определение, но это то, что нас поддерживает, пока мы не начинаем раскрывать весь свет. И когда был свет бесконечности внутри кли и удалился, то есть перестал ощущаться внутри кли, это называется, что он удалился. Кли чувствует, что он удалился, оставил. То есть процесс, который потом в Накудот, когда света выходят из килим, тогда получается, что кли чувствует явление, что свет оставляет его и удаляется. И результатом этого остается какое-то воспоминание, что тот самый свет, который был, решимо, только в очень маленькой форме. Но там есть все детали от того желания, которое было. И снова, все говорится только о килим, о впечатлении в них. А если бы свет полностью оставил бы кли, то кли не чувствовало бы само себя. Не чувствовало бы. Потому что нет по отношению к кому чувствовать себя. Кли может что-то чувствовать, только если есть в нем два состояния. Теперешнее и предыдущее. Где предыдущее по отношению к теперешнему называется кли, а предыдущее... А настоящее по отношению к предыдущему или будущее по отношению к настоящему называется светом. Вы слышите или нет? Я повторю еще раз. Я находился в двух состояниях. В одном состоянии у меня было такое вот воодушевление, а в другом у меня воодушевление. Разница между этими двумя состояниями, я могу сказать, что свет пришел и свет ушел. Зависит от порядка состояний. Но эти два состояния — это килим. Что такое свет? Нет света. Впечатление внутри света в одном состоянии, впечатление внутри от света внутри кли в другом состоянии, связь между этими состояниями приходит или оставляет. Это в конечном счете то, что есть. Все явления внутри желания. Понятно? О свете мы говорим в той мере, в котором кли от него воодушевляется. От чего? Я не знаю. Мера впечатления, способ впечатления, я тоже измеряю в соответствии со своим характером, своими вкусами. Каждый, кто обвиняет силу собственной неисправленности. И все это я называю светами. Ты кому-то даешь что-то соленое, а он говорит, ой, как сладко. Другому ты даешь что-то сладкое, а он говорит, что это почти соленое. То есть, вне килим нет ничего. Мы измеряем только то, что есть внутри кли. И разницу между состояниями. Да.
То, что касается игулим и йошер, можно ли сказать, что с точки зрения свойств человека, когда одно из свойств может быть выше, чем другое,
обычный килим для игулим предшествует килим прямой линии. Вся наша работа – это сделать из килим для игулим бесконечности килим для йошер. Все. Чтобы все было упорядочено по мере, по весу, по экрану. Чтобы все, что мы получаем безгранично от Творца, чтобы мы из этого проделали свою работу, и наша работа всегда упорядочена, порционно происходит по порциям, одна порция за другой. И теперь, когда мы продвигаемся к состояниям, когда необходимо исправить себя в общем. Мир продвигается к форме более интегральной, более глобальной, к виду игуля. Раньше я, продвижение было эгоистическим образом. Чем больше у меня силы, чем больше я мог вложить силы, денег и так далее, тем больше я зарабатывал. Поэтому тот, который был более сильным, более жестоким, он больше приобретал. Но теперь все это прекращается. Вот эта вот вся предыдущая методика. Почему? Потому что мы входим в игуль. Мы приближаемся к другой методике, когда необходимо с помощью прямой линии наполнять игулим. И здесь, поэтому мы можем работать, делать различные вещи, а что из этого выйдет, неизвестно. Исчезает. Потому что килим превращаются в более близкий к игулим. И в этом кризис, с которым мы не знаем, как справиться. Мы не знаем, как перейти от Йошер к Игулим. Это другое управление, которое сейчас начинает управлять миром. Свыше исходят две формы. С помощью Игулим и с помощью Йошер. Сверху вниз и также снизу вверх. Все зависит от того, каким образом человек работает, через Игулим или через Йошер. Нам необходимо каждому работать в Игулим, для того, чтобы каждому наполнить в Йошер, для того, чтобы наполнить Игулим. Это называется участвовать в группе, чтобы не было разницы между нами, чтобы мы все были равны и так далее, и так далее. Все это Игуль, но каждый из нас дает свой вклад, свое усилие в прямой линии, в Йошер. И так это должно быть в группе и во всем человечестве. Такова должна быть форма работы. А если мы не будем знать, каким образом связать нашу прямую линию с общим Игулем, с общим кругом, то мы будем страдать от кризиса. Кризис именно в отсутствии связи между этими двумя формами.